в одном из городов Украины 24 мая 2013 года. Слава богу, живу почти рядом с конечной остановкой маршрутного такси, более-менее с комфортом добираюсь на работу. 15 минут до остановки, затем часик потолкаться в очереди на маршрутку, и вот, наконец-то, она долгожданная. Теперь, если по-хорошему, 20 минут, и я на работе. Хотя бы на переезде пробок не было. Заняв свободное сиденье возле окна в маршрутке, Дмитрий, устроившись поудобнее, решил досмотреть утренние сны. Прикрыв глаза, он незаметно для себя упал в объятия Морфея. По привычке, уже выработанной годами, как бы крепко не заснул, он всегда просыпался перед своей остановкой. А вот и его остановка. Надо продвигаться к выходу. «Водитель, на остановочке, пожалуйста». В раздевалке народу не протолкнуться, но надо поторапливаться. Скоро развод. «Здоров, ребят». «Здоровее видали. Мишаня, потеснись, дай добраться до своего ящика». Посредине комнаты в длину стояло два стола, на которые слаживали вещи переодевающиеся. Один из них, долго копаясь в куче шмоток, заорал: «Кто мои брюки взял? Мишка, ты глаза разуй! Куда натягиваешь мои брюки на свой зад? Они же сейчас лопнут! Не видишь, что это чужие и не твой размер?» «Ой, да не шуми, перепутал случайно в задумчивости». Его жена с постели поднять подняла, а разбудить забыла. «И коленом под зад для ускорения. Ха-ха. Без году недели работаешь, а все туда же. Над старослужащими подшучивать. Эх, молодежь». Дмитрий, повернувшись в сторону бронившихся, добавил: «Вот так вот, шутками, прибаутками, начинается утро в охране». В раздевалку вошел Егор. «Ребят, кто знает, почему ротный весь такой без настроения, с кислой физией?» Максим из группы задержания весело поведал окружающим о причине упадка настроения ротного КФУ. «Вчера сверка в управлении была. Все шуршали, готовились, а он покуривал да в потолок поплевывал. Говорит: я 3 хорошо оплачиваемых объекта нашел. Поеду медаль получать». Вечером наряд Безверхова встретил Михалыча с управления, а он и рассказывает. Мол, ротный весь ваш, распальцованный, докладывает начальнику. «Так, мол, и так, нашел под охрану 3 хорошо оплачиваемых таких-то объекта». Начальник ему: «Молодец, вот как нужно работать. С объектами договора уже заключены?» А ротный: «Нет». «А экипировка подготовлена для несения службы на объекте?» А ротный: «Нет». В общем, там было еще много «нет». В результате досталось ротному по первое число. Вспомнили ему и некомплект личного состава, так как пришла ко всему прочему разнарядка на откомандирование людей и т.д. Поэтому у него сегодня бледный вид и макаронная походка. Если кто к нему будет подходить, спросите: как там, медаль не жмет? Немного народ похихикал по этому поводу. Тем временем Дмитрий сложил вещи в шкафчик и направился к выходу. «Так, ладно, ребят, кроме чужих горестей, еще и другие радости, пойду наверх покурю». Выйдя во двор отдела, Дима встретился с ротным. «Привет». «Приветствую». «Перекуришь, заходи в командирскую, есть разговор». «Хорошо». Покурив, а заодно пообщавшись с ребятами, Дмитрий направился в кабинет ротного. «Разрешите?» «Да, заходи. Присаживайся». Дмитрий присел на стул напротив хозяина кабинета. Немного повозившись с бумагами, ротный начал. «Такое дело, Дима. Пришла разнарядка с Киева на область. Откомандировать энное количество служащих для охраны какого-то объекта в Киевской области. У них что, своих нет?» «Подожди, не перебивай. Область настаивает, чтобы выделяли только старослужащих. Вчера долго мы тут совещались, вкручивали и перекручивали графики, и выбор остановился на тебе. Подожди, послушай, все потом. Ты сейчас остался без постоянного места несения службы, в режиме «куда пошлют». Командировка всего на месяц. К тому же тепло, светло, скоро начало лета. Практически на курорт. А пока там будешь, мы тебе хорошее место подыщем. Да так, чтобы у тебя там напрягов не было. Начальник обещает полную зарплату закрыть. Со всеми надбавками и премиями. Ну так что, как, согласен? Кроме тебя, честно говоря, больше некого посылать. Червинка, Млечный, Педопрыгора отказались наотрез». «Даже не знаю. Можем просто назначить человека приказом. Но мы этого не делаем. Например, в отделе к тебе относятся нормально. Закрываем глаза на твои постоянные опоздания. Ну и хорошо, хорошо. Согласен. Вот так бы сразу. А то начинают сопли по столу развозить. Сегодня на службу не заступаешь, замену мы тебе нашли. Завтра без опозданий прибываешь к 9 часам утра в областное управление. Там вам проведут инструктаж, получите проездные и сопроводительные документы». «А почему именно в областном? Что-то новенькое?» «Не знаю, там со всей области соберутся. Кто едет? Будем считать, что первичный инструктаж проведен. Дуй домой, отдыхай, и на завтра не забудь. Все, будь здоров». Всего доброго». Дмитрий вышел на улицу, мысленно обдумывая услышанное. «Командировка. На месяц. И куча сложностей. Там что, маковые поля охранять или алмазные прииски? Непонятно. Ладно, завтра посмотрим». За 15 лет инструктаж в областном управлении он проходил только когда устраивался на работу. А в охрану устроиться в то старое доброе время было трудно. Труднее, пожалуй, в СБУ. Немного озадаченный, он пошел собираться домой. В то же время где-то на Луне. Управляющему делами на межпланетарной базе XXL-12578 Ларри Лорану от профессора Эннебенского исследовательского института тонких энергий Зольдена СПА. На профессорской коллегии научно-исследовательских институтов состоялось обсуждение вашего доклада. Коллегия пришла к выводу, что нам нужен свой резидент на этой планете для сбора данных и информации непосредственно на месте и по возможности выяснить, какое отношение к данному факту имеют местные аборигены или заинтересованные в этом резиденты иных внеземных цивилизаций. Считаем недопустимым пускать ситуацию на самотек. По нашему мнению, при изучении данного явления земляне могут сделать большой скачок в познании Вселенной и перейти на новую ступень своего развития по многим направлениям, что никак не стыкуется с уровнем развития их сознания и осознания уровня ответственности. Предоставленные вами данные вызвали наш интерес и озабоченность происходящим. Просим вас сделать многомерные голографические снимки этого участка планеты с использованием различных частотных фильтров. К вам вылетает наш сотрудник Скейгот для проведения изучения непосредственно на месте. Просим оказать ему всевозможную помощь. Согласовано с Советом Галактического Союза РАС и с Секретариатом Управления сектором номер RA-583-3557. С уважением, профессор Эннебенского научно-исследовательского института тонких энергий Зольден СПА. В одном из городов Украины, 25 мая 2013 года. 9 часов утра. Возле управления охраны собрались люди в форме. Навскидку приблизительно человек 30-35. Они стояли небольшими кучками, разместившись полукругом по периметру внутреннего двора в тени высоких берез и негромко вели беседы. На крыльцо вышел капитан милиции и пригласил всех собравшихся пройти в конференц-зал. Пройдя коридорами управления вглубь здания, все присутствующие вышли в недавно отремонтированный зал, в котором еще витал легкий аромат новых кожаных сидений, краски и свежеструганного дерева. «Капитан. Товарищи, прошу присаживаться в первых рядах. Кучнее, пожалуйста, кучнее. Так, хорошо. Для начала. Зовут меня Арсений Никанорович Коломиец, дежурный по управлению. Сейчас проведем перекличку, согласно поданных списков. Инструктаж будет проводить начальник штаба. Как раз, пока мы здесь с вами соблюдем все условности, он подойдет. Итак, начнем». Дмитрий сидел во втором ряду и тихонько переговаривался с сержантом, находившимся слева. «Тебя как зовут?» «Володя. А тебя?» «Дима». «Весна, лето скоро. Вообще никто ехать не захотел. А у меня залетик был небольшой. В общем, уговорили. У меня немного аналогичная ситуация, но без залетиков. Не захотелось портить отношения с начальством». Капитан, стоя посередине зала, выкрикивал фамилии. «Гнатюк. Я. Харченко. Присутствует. Эрмиталь. Я. Ярошенко». В зал вошел сержант немного помятого вида и произнес: «Я». «Капитан, вас что, корова жевала? Что с внешним видом, сержант?» «Форму постирал, а погладить не успел. Поспешил, чтобы не опоздать». «Присаживайтесь во второй ряд и перед отправкой обязательно приведите форму в порядок. Это всех касается». Володя толкнул Диму локтем. «Я его знаю. Вместе первоначалку проходили. Приколист еще тот был». Открылась дверь, и в конференц-зал продефилировал начальник штаба. «Товарищи сержанты, встать! Смирно! Товарищ майор, для проведения первичного инструктажа личный состав подразделения согласно поданных списков прибыл. Опоздавших и отсутствующих по неуважительной причине нет. Дежурный по управлению капитан Коломиец». «Здравствуйте, товарищи!» Все хором. «Пожелаем здоровья!» «Вольно. Прошу садиться». Майор раскрыл папку с надписью «До доповеди», просмотрел бумаги и положил папку на стол. Прошелся вдоль ряда сидящих сержантов, о чем-то задумавшись и теребя пальцами пуговичку кителя. Вернулся за трибуну. Через какое-то время речь его потекла мягко и непрерывно, наполняя зал баритоном. «Товарищи сержанты, для начала, чтобы вы понимали серьезность и сложность задачи, которую ставит перед вами руководство, и расскажу предысторию данного мероприятия. Очевидно, все наслышаны о существовании так называемой «зоны отчуждения», то бишь «зоны экологического бедствия», возникшей по причине аварии на Чернобыльской АЭС. В последние несколько лет эта зона стала зоной особого внимания как со стороны ученых, так и со стороны военных, и не только нашего государства. Недавно границы ее расширились. Что там происходит, для простого обывателя тайна за семью печатями. Иногда кое-что появляется в печати. Многие из вас, возможно, что-то читали или что-то слышали о том, что там происходит. Что-то такое, что граничит с фантастикой или ею является. Непосредственно охраной данной зоны занимается наше военное ведомство. А с недавних пор, после нескольких случаев увеличения площади зоны и ее охраняемого периметра, по настоянию Совета Безопасности ООН, во взаимодействии с нашими войсками также принимает участие в охране зоны ограниченный контингент войск России и НАТО, очевидно имеющие здесь свои интересы. С того момента, как ее границы расширились, а сама зона была накрыта покровом тайны, участились случаи проникновения через охраняемый периметр внутрь зоны и обратно. Возводить железный занавес вокруг нее экономически нецелесообразно, так как нет гарантии, что зона снова скачкообразно не расширит свои границы и построенные капитальные укрепления не будут потеряны безвозвратно. В нее устремились всякого рода преступные элементы, скрывающиеся от закона, поскольку вести разыскные мероприятия на данной территории очень сложно, а порой и невозможно. Участились случаи мародерства, там ведь осталось много ценной техники и разнообразного оборудования, которое в массе своей радиоактивно. Да и просто романтики, ищущие приключений. За пределы охраняемой территории зоны стали просачиваться и распространяться в Украине далеко за ее пределами предметы непонятной природы и назначения, части оборудования и техники. С какой целью, спросите вы? А цель одна – наживо. Поскольку, по нашим данным, стоит это барахло очень недешево. Есть заказчики, есть поставщики, спрос рождает предложение. Так что бизнес процветает полным ходом. Предметы эти, которые расходятся по миру, имеют большую опасность для жизни и здоровья людей. Зафиксирована масса случаев лучевой болезни и случаев непонятных и труднообъяснимых смертей, как отдельных людей, так и целых семей. В связи с этим было организовано патрулирование территорий, прилегающих непосредственно к зоне ответственности военных, силами местных отделов МВД, чтобы предотвратить или ограничить нежелательное проникновение к опасной территории. Было налажено взаимодействие с военными, и поначалу улучшение ситуации по этому вопросу имело место. Но недолго. И по истечению какого-то времени все вернулось к тому, от чего ушли. Антикоррупционный комитет, созданный при Институте президента, проанализировал сложившуюся ситуацию и порекомендовал МВД и военному ведомству, дабы разорвать, возможно, сложившиеся порочные связи, организовать несение службы вахтенным методом с привлечением служащих со всей страны. Так что данное мероприятие в каком-то смысле эксперимент. На вас возлагается ответственная и сложная задача по недопущению проникновения в зону граждан, выноса из нее опасных и неизученных предметов при полном соблюдении законности. Чем, возможно, вы спасете множество жизней. О тонкостях несения службы вам непосредственно доведут на месте, по прибытию. Сейчас вам выдадут командировочные и билеты на проезд. Отправление с ЖД вокзала в 19:30 завтрашнего дня. Следуйте до славного города Киева, там вас встретят. Далее, скорее всего, повезут автобусом. И последнее. Не дай вам Бог, чтобы кто-либо из вас замочил там рога или набокопорил. Никакие ваши былые заслуги учитываться не будут. Постарайтесь не уронить честь и достоинство своего отдела, своих командиров и, естественно, самих себя. У меня все. Вопросы есть? Нет. Хорошо. Продолжайте, Арсений Никонорович. Товарищи сержанты! Все встали, начальник штаба удалился, оставив зал в полной тишине, которую минуту спустя нарушил капитан. «Я называю фамилию, подходим по одному, получаем командировочные документы, билеты и отбываем. Готовимся к отъезду». Домой Дима вернулся к 6 часам вечера. Он не спеша прогулялся по городу, обдумывая события последнего времени. Купил в киоске карточку пополнения мобильного счета и интернета. Отправился в парк культуры и отдыха. Там было многолюдно, и прогулявшись по парку, найдя укромное местечко, он долго сидел на искусно сделанной лавочке в тени деревьев, наслаждаясь развернувшимся перед ним пейзажем. Уже по дороге домой он зашел в магазин приобрести продукты в дорогу, взял 2 палки сырокопченой колбасы, буханку хлеба, 2 банки рыбных консервов, бутылку минеральной воды, 2 пачки полуфабрикатов в виде котлет. Зайдя в квартиру, он первым делом накормил любимую кошку. Она уже давно ждала его и, радостно держа хвостик трубой, побежала за ним на кухню. Слыша ее благодарное урчание, Дима положил ей в миску кошачьи консервы. Затем включил колонку, сполоснул ванну и вставил пробку. Дмитрий любил принимать ванны, подолгу лежать в теплой воде, ни о чем не думая, слушать звук льющейся воды. Пока набирается ванна, зашел в спальню, отыскал под кроватью объемистую сумку, закрывающуюся на молнию. Первым делом сложил в сумку пару комплектов сменного белья, 3 пачки увлажняющих салфеток, 2 куска мыла, 2 рулона туалетной бумаги, 2 коробки спичек, блок сигарет Marlboro. В отдельную маленькую упаковку он сложил аптечку, включающую в себя пару бинтов, йод, зеленку, обезболивающее, какой-то антибиотик широкого спектра действия и таблетки от расстройства. «На сегодня хватит», — решил Дима, — «остальное утром на свежую голову». И, поставив сумку на пол, отправился купаться. После ванны, хорошо поужинав, он загрузил в стиральную машинку форму, выставил время и устроился за компьютером. Пополнив счет интернета, ближайшие 2 часа потратил на поиск и просмотр разнообразной информации о чернобыльской катастрофе и вследствие чего возникшей зоне отчуждения. Прочитал несколько неподписанных автором статей. В одной из них рассказывается о неких сталкерах, рискующих своей жизнью, проникая в зону стихийного бедствия и добывающих там для нужд науки предметы неизвестной природы, называемые артефактами. В другой статье под названием «Геном Чернобыля» рассказ ведется со слов некоего научного сотрудника, имя которого не разглашается, около года проработавшего в исследовательской лаборатории на территории зоны. Рассказ ведется в основном о буйной растительности, где довольно высокий общий фон радиации. Но ближе к центру зоны картинка становится более унылой. Встречаются места, где живут деревья с настолько лихо закрученными стволами и ветвями, что их фантастическому виду и создаваемому пейзажу позавидовал бы любой фантаст или художник. А животный мир представлен в основном мутировавшими представителями когда-то домашних животных. В общем, со слов авторов этих статей получалось следующее, что данное хорошо охраняемое место является как бы государством в государстве, со своим населением и своими законами. Потом Дмитрий нашел фотографии брошенного и заросшего растительностью города Припять. Снимки, которые он смог найти, были датированы 2006 годом. Ссылки на более поздние фото не работали. Рассматривая их, Дмитрий переживал несколько оттенков различных чувств, как бы спаянных между собой любопытством. В нем одновременно пребывало чувство грусти, сочувствия и где-то в глубине души зарождающегося страха перед тем невидимым и смертельно опасным явлением, от которого бежали люди во время аварии на Чернобыльской АЭС. И одновременно он чувствовал интерес к этому месту, рассматривая на фотографиях как бы законсервированную в отдельно взятом пространстве давно ушедшую в прошлое эпоху. И все это рождало в нем возбуждение, как у человека, рассматривающего в музее артефакты древности и имеющего возможность прикоснуться к ним руками. Когда перед мысленным взором, как бы пронизывая пласты времени, возникают образы когда-то живших людей. Устав от наплыва всевозможной информации, в большую часть которой совершенно не верилось, Дмитрий выключил компьютер, затем повесил сушиться в форму, как раз высохнет, утром выглажу и сложу в дорогу. И лег отдыхать.